Давайте выцерковлять то, что плохо лежит. Давайте выцерковим наркотики. Давайте выцерковим, как это сейчас политкорректно называют, нетрадиционную ориентацию. А это уже начинают делать там, на Западе. Мы много чего еще можем выцерковить. И часто спекулятивно в последнее время, спекулятивно в низком смысле, вот, а не философском, используют апостола Павла и цитируют его. Ну давайте тогда, продолжая это, вместе как бы с апостолом, как нам это навязывают, ну, ширяться, заниматься всеми этими самыми непотребствами, внесем это в нашу церковную жизнь. Давайте приватизируем, а? Дело не в том, что в роке и вообще во всей этой вот массовой культуре есть что-то темное, дурное, бездарное. Я тут согласен с отцом Андреем, но, вы знаете, это есть в любой культуре, в том числе и в русской литературе, много и темного, и бездарного. Но это не значит, что это есть хорошо. Я вот в рассуждении об этой культуре, вообще в широком смысле, и о роке, хочу взять себе в союзники диакона Андрея Кураева. Вот его книга «Рок и миссионерство», она там начинается, в начале там есть такой пример, что по воздействию, вот он там, я уже не помню, кого именно слушал, воздействию на него, вот этой самой рок-музыки, такому темному, угнетающему, все это было похоже на воздействие Кашпировского. Я думаю, что мы не будем сейчас с вами тут долго говорить о том, кто такой Кашпировский, тут все ясно, одно имя назвать и все. Но давайте так подумаем, если воздействие двух каких-то явлений вызывает однородную реакцию, то не родственны ли эти явления? Мне рассказывали однажды такой вот пример по телевизору. Сейчас показывают у нас в основном только вот все эти самые и рок, и попсу. Кстати, я бы не стал так вот разделять. У нас есть такой тоже прием. Есть хороший рок, есть плохой. То же самое, как мы скажем, есть хорошие наркотики, есть плохие. Да, для некоторых есть хорошие, уже их даже разрешают продавать там в Голландии. Вот, одна маленькая девочка, глядя вот, значит, телевизор, а там ведь явная такая вот атрибутика, дым, мрак, какие-то, понимаете, разукрашенные эти рожи. Она смотрела на существо неопределенного пола, длинноволосое, там, полуголое, которое кривлялось, орало, кричало недолго. И потом в ужасе закричала: «Дьяволка!» Я думаю, устами младенца все-таки истина глаголит. Но хорошо, для кого-то младенец не авторитет. Я думаю, что всем известно имя отца Иоанна Крестьянкина. Это несомненно, ну, наверное, при обилии у нас многих лжестарцев, это несомненный старец, это несомненный духовный для нас все авторитет должен быть. И вот одному из своих корреспондентов, который пишет ему... ну, тут он не назван, только, значит, литера. Пишет, очевидно, письмо с просьбой о благословении на рукоположение. Вот что пишет ему в ответ отец Иоанн Крестьянкин. «Опыт показывает, что пришедшие к престолу от рок-музыки служить во спасение не могут». Мы можем с этим соглашаться или нет? Но хотя бы прислушаться к этому все-таки наш долг. Другое письмо, тоже отца Иоанна, уже священнику, который, очевидно, пишет ему о каких-то своих проблемах, о трудностях вот, в служении. «Одержимость бесовскую вы получили, когда еще рок-музыкой увлекались. А что делать теперь? Если нисколько не находите сил противостоять насилию вражию, то хоть временно отойдите от служения у престола». Ну, давайте задумаемся просто над этими словами, не будем долго здесь рассуждать. Вот потом, на досуге. Мне специально дали много вот, текстов и наших, и не наших значит, этих самых рок-текстов на музыку. Знаете, у Битлз я прочитал такие слова о Христе, что я здесь не рискую их повторять, потому что это будет страшно. Это будет даже грех повторять. Да, совершенно верно. Но давайте так, у Пушкина о Христе-то, в общем, нет. Но у него есть действительно кощунственные стихи в молодости. Те, от которых он отрекся и покаялся. Ведь каждый из нас может согрешить, вы это хорошо знаете, и знаете лучше меня. Но тем не менее, к чему приходит в конце концов человек? Ну, там, сказать, сэр Пол Маккартни таким же хулиганом остался, каким он и был когда-то в молодости. И своим поведением он демонстрирует. И, во всяком случае, то, что звучало у нас на Красной площади на фоне храма Василия Блаженного, я считаю, что это преступление тех, кто это позволил. Правда, как же не позволить? У нас же демократия. Говорят иногда, рок вот, учит людей протесту, он учит думать. Тот же диакон Андрей в ответ на, значит, на вопрос о том, как будут относиться они к православию, писал, подтвердите, отец Андрей, что да, они протестуют и будут протестовать против православия, потому что они вообще протестуют. Когда-то Антон Павлович Чехов остроумно заметил, студент бунтует, чтобы барышням нравиться. Значит, этим вот людям, молодым, у которых много энергии, сил разного рода, и дури много, вот протестовать, пойти и протестовать, против этого протестовать, того, православие подвернется, давайте и против православия будем протестовать, а почему бы нет? Главное протест выразить. Ну, дешевка это. Дешевые протесты, если уж это как ценность нам выдают. Вы говорите о том, что рок учит думать. А что, у нас нет никаких вообще других явлений культуры, которые учат думать гораздо глубже, гораздо серьезнее? Я вот читал все эти самые тексты и все думал, ну неужели вот мы так низко пали? У нас после нашей великой литературы, после великой поэзии, вот это все выдается тоже за поэзию. И вообще, на что провоцирует рок? Недаром существует эта триада – рок, секс, наркотики. Вообще, рок – это звуковой наркотик. Я разговаривал с разными врачами вот об этом, мне это было важно и интересно. И не сговариваясь, в разных местах многие говорили мне, что исследования последние показывают, рок, вот сама эта форма рок-музыки, не просто тексты, а вот сама форма, это ритмизированный, это самый навязчивый шум, воздействует на человека на генетическом уровне. И какие еще дети появятся у тех, кто вот сейчас, молодые люди, это все слушают, это большой вопрос. И поврежденность в них какая-то будет непременно. Поэтому так вот приватизировать все, что плохо лежит, ну, сначала нужно об этом подумать. Вот, отец Андрей, вы совершенно справедливо говорите о том, что одно и то же слово разные, сказать, смыслы люди вкладывают. И вот та фраза, которая вам так понравилась, вы говорите о том, что в ней весь смысл русского православия, я сейчас не помню точно, я иду по земле к небу, которым живу. Примерно так, так?
Я иду по своей земле к небу,
к небу. Знаете, уж кто-кто, а вы прекрасно знаете, что очень часто, когда говорят на предельно обобщенном уровне, представители разных религий, разных мировоззрений, очень сходно получаются эти мысли. Я с этим столкнулся, когда мне пытаются постоянно доказывать любители, Льва Николаевича Толстого, что он самый православный из всех православных писателей. И приводят его тексты, даже вот из его всех этих богословских еретических сочинений. И действительно, на обобщенном уровне примерно, когда он говорит о Боге, о спасении, да любой православный подпишется. Я думаю, что мы можем взять как Блаватскую и у Блаватской вытащить из текста такие цитаты, которые не будут вызывать возражений ни у какого православного человека. Когда вот произносится слово «Бог», потому что и православный говорит «Бог», и католик говорит «Бог», католик тоже скажет, что вот это движение к небу, а это выражение католицизма, кто же будет спорить, сектант будет говорить о том, что он к небу стремится. Но на основании вот подобных внешних совпадений вряд ли можно вот так вот приписывать этим текстам и этой культуре то, что мы хотим приписывать. Поэтому рок, он провоцирует вот все самое низменное. Вот мы говорим опять слово «секс», тут нужно прояснить, потому что если мы не договоримся об этом, то, уж знаете, лунная соната провоцирует человека на секс, ну, отец-диакон побудет с Бога, вспомните лунную сонату. Слово «секс», которое сейчас в молодежной культуре существует, ему есть один синоним – блуд. Это не значит, что в отношениях любви между мужчиной и женщиной нет этой стороны, есть. Но вот когда говорят «секс», вырывают, и как отдельную ценность самостоятельную. Полюбил – это значит, вот захотел переспать, уж простите за эту грубость. И больше ничего. Сошлись, разошлись, до свидания. Любовь была, сделали любовь. Вот я думаю, что лунная соната на подобную любовь не провоцирует. Все-таки давайте так. И поэтому, когда говорят, надо говорить с ними вот на их языке, это вот лукавый прием. Это прием дьявола, которому нужно разделять и властвовать. Что такое вот этот язык? Молодежи постоянно навязывают. У них свой язык. Вот непонятный взрослым. Это вот они уже отсталые консерваторы такие-сякие. А вы-то вот, у вас свое. Вот это ложь. Действительно, с молодыми людьми всегда культура говорит на их языке. С ребенком культура говорит на языке сказки «Колобок». Но сказка «Колобок» не противопоставляет ребенка взрослому. Взрослый примет колобок, ну, те же самые хорошие мысли, которые высказаны, поучительные в сказке «Колобок», взрослые ни в коем случае не отринут. Просто вот, ну, ребенку попроще надо изучить, надо это все сказать вот на этом самом языке. А не противопоставить. Когда нам говорят о том, что вот этот у них там особый язык, чаще всего, и это молодежи навязывают, противопоставить нужно. Теперь, какое очень серьезное последствие мы видим вот в господстве этой самой так называемой молодежной культуры? Совершается, я бы сказал, преступление перед русской национальной культурой вот в каком отношении. Уровень в основе своей всего вот этого, всей этой самой культуры, включая там какого-нибудь Гарри Поттера, очень низкий. Это просто, допустим, «Гарри Поттер» – это даже не литература. Кстати, это и не сказка, отец Андрей, абсолютно нет. Вот. Так же, как вот вся эта самая рок, попса. Я повторяю, я не разделяю их, потому что основа у них одна. Вот этот низкий художественный уровень, который насаждается в молодежной среде, он останавливает эстетическое развитие человека. Знаете, вот есть такой пример, приведу, не совсем точно совпадающий, но тем не менее для сравнения. Вот говорят, там вот, значит, вино бродит, в какой-то момент в него иногда вливают спирт, и брожение останавливается. Вот то же самое сейчас у нас делают с молодежью. Ее в эстетическом отношении останавливают и даже опускают. Вливают вот все это, значит, весь этот звуковой шум, вливают Гарри Поттера, и в результате я вижу эту реакцию, как только начинает звучать классическая музыка, автоматически рука тянется, выключает. Мне рассказывал один человек такую поучительную тоже историю. Мальчик семилетний стоит, вот значит, там чего-то у него наушники, и он поет. Поет, вот значит, так это дергается. Что они слушают, едешь в метро, там, в общественном транспорте, вот это бум-бум-бум-бум всегда это слышно. А это человек такой был неравнодушный к русской музыке. Он говорит: мальчик, вот ты что ты слушаешь? Он ему там какую-то группу назвал, даже так как можно не знать, вот такую группу. Ну, а вот русскую песню ты можешь спеть? Семилетний сопляк говорит, а это отстой. Вот к чему ведет насаждение этой самой культуры. Это вот получается отстой. Великая русская культура, она вся отстой, в конце концов. Я уверен, вот я бы очень хотел ошибиться, но уверен, что через сколько-то лет у какого-нибудь продвинутого священника будет звучать рок-херувимская. Очень хочу ошибиться, не дай бог. Это не значит, что мы не должны обращать внимание на другое. Действительно, это самый седобородый дедушка на облаке, которого так упоенно многие рисуют. А это, кстати, в общем-то, явление того же самого уровня, вот этого низкого уровня, когда можно вот и дедушку нарисовать, а потом глубокомысленно рассуждать, видели космонавты Бога или нет. Вот, говорит, значит, смотрел там, никакого облака, никакого, значит, деда на этом облаке нет, значит, Бога нет. Это рассуждали вполне серьезно. Вот я помню в свое время, когда Гагарин полетел, там Титов спрашивал, нет, вот ничего мы не видели. И тогда же, кстати, говорили о стремлении к небу. Я очень хорошо помню одну статью, где рассуждалось вот о церкви в Коломенском. Она так силуэтом своим кому-то отчасти напомнила ракету. И вот журналист упоенно рассуждал. Да, наши значит, предки, они к небу стремились. Только вот не к этому самому выдуманному Богу. Они мечтали о полетах Гагарина. Вот так вот к небу и стремятся. Иногда разберемся, к какому небу. Иногда говорят, они же к Богу приводят. Я слышал вот этот аргумент от кришнаитов, а мы, говорит, к Богу идем. Я слышал от сторонников Кочеткова, а он к Богу нас приводит. От кого угодно. Отец Сергий Рыбко тоже, очевидно, приводит к Богу. Вот жалко, что его нет, потому что вот эта фраза отца Иоанна Крестьянкина, все-таки хорошо бы, вот, чтобы все задумались, опыт показывает, что пришедшие к престолу от рок-музыки служить во спасение не могут. Я, к сожалению, не слушал вот весь диспут по поводу Гарри Поттера по телевизору. В конце его отец Андрей сказал, так что, ну ведь есть же что-то в Гарри Поттере, раз так много его слушают, так, да? Вы знаете, вот отец Андрей, я этому аргументу вашему удивился. Знаю вас как необыкновенно умного человека, поверьте, я говорю, это не комплимент, это, так сказать, как бы объективная истина. Но зачем же прибегать к таким аргументам? Я тогда этот аргумент распространю дальше. Вот недавно я слышал, что в Москве 5 миллионов наркоманов. Ну, правда, говорит, завышена цифра. Кто-то сказал, ну уж самый маленький миллион, ну миллион есть. Ну всего-то миллион. Но ведь есть же что-то в наркотиках, раз целый миллион их используют, а? А в вашем любимом рарихианстве ведь есть же что-то. Много тоже таких. И в атеизме, говорят, атеистов больше, чем верующих. Ну, есть же что-то в нем. Вот есть же что-то, и количество – это еще не аргументы, это не критерии качества. Много. А почему это происходит? Сейчас говорят иногда, вот они все слушают, им это дают, спрос рождает предложение. А вот это ложь. Сейчас у нас предложение рождает спрос. Навязывают. Сейчас молодой человек не может, попросить, чтобы ему там дали классическую музыку, потому что он ее вообще абсолютно не знает. При советской власти, которую я отнюдь не люблю и не уважаю, тем не менее, все-таки там в чем-то люди были умнее. Хотя сейчас, наверное, даже умнее тоже, они понимают, надо развращать и развращают. Я помню, шел в какой-то праздник по улице Горького тогда, по Тверской, от Маяковской, от Триумфальной вот в центр сюда. И по дороге прослушал весь второй фортепианный концерт Чайковского. Где вы сейчас услышите ту же самую лунную сонату? Да самые простые, тогда ведь со всех сторон звучало. Популярная, да, не что-то сложное, но популярная классическая музыка. Сейчас, где это? Вы входите в вагон поезда железнодорожного, и тут же на вас обрушивается вот это вот бум-бум-бум-бум-бум-бум. Я однажды попросил у проводницы, сделайте потише. Она мне говорит, а люди отдыхать должны. Вот это вот совершенно одуряющее вот это бум-бум, это значит вот отдых. А в тишине уже отдыхать нельзя. И для многих это именно так. Люди уже не умеют слушать тишину. Им надо обязательно вот это вот бум-бум-бум-бум. Они это просто не воспринимают. И поэтому я вот уложился в регламент. Поэтому я хочу сказать так, что не надо вообще приватизировать все, что плохо лежит. Оно плохо лежит, и лучше его иногда отбросить, иначе мы зайдем очень и очень далеко. Иначе действительно потом и у нас начнут говорить, а почему бы не повенчать там двух, сказать, молодых людей одного пола? А почему бы нельзя? Делают. Вот давайте приватизируем, плохо лежит, а мы к себе, у нас к Богу их приведем, ребят, как хорошо, замечательно. И вот это опускание в нравственном и эстетическом уровне нашей молодежи, и еще раз скажу, это преступление перед русской национальной культурой.